Мы действительно имеем огромную привилегию в самых разных условиях, в которых бы мы ни находились. Мы, как верующие люди, знаем, что у нас есть надежда и есть упование. У нас есть тот, кто может найти решение даже самых сложных, по-человечески непонятных и необъяснимых ситуаций в нашей жизни. Есть еще один очень важный элемент. Когда мы соприкасаемся с природой, особенно с такой монументальной, как здесь, вот с такими глобальными проявлениями Божьего могущества, Его мудрости, соприкосновение с такими явлениями, оно неизбежно должно вызывать в сердце верующего человека еще одну очень важную реакцию. Не знаю, замечали ли вы сегодня утром, ранним утром, когда наш корабль только заходил в эту расщелину, это, в общем, такое ущелье такое, Tracy Arm. Не знаю, слышали вы или нет, что вот там, где корабль шел, глубина 300 метров. То есть это такая очень глубокая расщелина. И когда заходил корабль в расщелину, мы стали... Кстати, вот здесь, вот в этом, мы просидели здесь, в этом помещении, вот там, с той стороны. Здесь было, кстати, очень тепло и очень красиво. Вот, весь народ там мерз на носу, потому что там ветер был. Мы не настолько были закаленные, чтобы мерзнуть. И вот здесь, вот с этой стороны как раз, мы проплывали такую огромную скалу, в которой слои идут, вот пол скалы вот так идут, а другие вот так идут. Видно, что вот это могущество взрыва, которое произошло в момент или во время, во дни потопа, когда вот эти все слои были взорваны разными вулканами, которые одновременно взорвались, то здесь, конечно, творилось просто ужасное. Вот когда этот камень плавился, и когда все это вот так вот и застыло. И когда я видел вот эту скалу, я вспомнил 54 главу книги пророка Исаии. Я перечитывал эту книгу несколько раз перед тем, как мы, когда готовился к серии проповедей для этой конференции. Вот, и там есть 10 стих, если помните, 54 глава книга пророка Исаии, 10 стих, там написано так: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Это, наверное, одно из самых мощных впечатлений, которые я получаю, когда соприкасаюсь вот с такой природой. Мы как-то несколько раз с нашей молодежью, с молодыми братьями поднимались на верхушку Сент-Хеленс, вулкана взорвавшегося, вот, на ту кромку, которая там осталась от него. Даже до нее добраться не так легко. Мы как-то каждый год ходили, последние пару лет я уже... gave up, уже не рассчитывая на то, что я смогу это сделать. Вот. И вот когда поднимаешься на эту кромку и стоишь, и перед тобой кратер, вот, и ты видишь перед собой эту всю гигантскую массу этой горы, которая была взорвана, и вы помните, в 80-м году взорвался этот вулкан, и она вот прямо перед тобой здесь разлилась. Вот эта вся лава, и одна треть горы, ее снесло так в одно мгновение. И когда видишь все это, вспоминаешь, вот острова, как порошинку поднимает он. Ты просто видишь, что все то, что великое для людей, оно в действительности не представляет никакой сложности для Божьей силы, для Его руки. Вот. И когда ты слышишь вот такое утверждение, горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Речь идет о том, что прочнее гор, что прочнее вот этих вековых скал, которые, ну, восхищают нас. Откровенно говоря, вы видели, мы выходили из этого ущелья, другой туда заходил круизный лайнер. И так в день несколько раз там. И нас здесь, если 3500 или сколько здесь на корабле людей, вот, то если на каждом так, ну, наверное, 1000, так 15, наверное, в день туда возят. И так каждый день. И неспроста туда возят. Люди хотят туда поехать. Почему? Потому что это впечатляет. Вот это великолепие природы, оно впечатляет. Но только верующие люди, глядя на эту природу, они могут помнить или слышать в своем сознании эти слова. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Мы можем попробовать сделать такой, хотя бы для сегодняшнего дня или для всего этого круиза, чтобы каждый из нас выучил этот стих наизусть. Вот хотя бы один за все 7 дней, чтобы мы ясно и глубоко помнили. И когда вы будете выходить, то мы там будем стоять и принимать экзамены. Конечно, по поводу экзаменов это шутка, но запомнить эти слова крайне важно, потому что они как раз и по ним помогают нам видеть вот прочное основание в нашей жизни, даже тогда, когда почва из-под ног уходит. Даже тогда, когда нам приходится переживать вот такие известия, как мы вот услышали сейчас, это уму непостижимая трагедия. Ум не способен все это объять и как-то сделать вывод, и как-то примирить что-то с чем-то. Я сегодня хотел бы продолжить наше путешествие по книге пророка Исаии. Спасибо Виталию за хороший экскурс в 18-й псалом, который мы имели вчера вечером. Вот. И сегодня мы сделаем еще один шаг. Мы говорили о Вседержителе, как о владыке всего, всей Вселенной, всего мира, который мы видим вокруг нас, сотворенного мира. В первый вечер, во второй вечер мы говорили о том, что Вседержитель, он владычествует над народами, он владычествует над людьми, и в его руке судьбы, в его руке направление развития Вселенной. И мы точно знаем, что у него есть цель, которую он осуществляет, хотя мы даже ее и не понимаем, не всегда понимаем. Как вы, наверное, помните, вторая половина книги пророка Исаия, она имеет своей главной целью утешение Израиля в том, что, находясь, несмотря на их сложное положение, они находились тогда на грани большого наказания, которое Бог должен был излить на них. Вот, и Бог через пророка говорит им утешение о том, что я продолжаю контролировать ситуацию, и однажды будет освобождение, однажды будет восстановление народа, однажды будет спасение. И поэтому вот эти 27 глав, вторая часть книги пророка Исаия, она и написана в этой тональности, в тональности спасения. Так вот, среди этих 27 глав есть одна глава, которая является стержнем всей этой части. Без нее эта часть не имеет смысла. Знаете, о разного рода спасении в каком-то смысле есть легенды, есть мифы, есть предания во всех народах. Если вы когда-либо соприкасались с мифами. Ну, может быть, мифология – это слишком высоко, это, может быть, специалистам нужно быть, или слишком много интереса, чтобы изучать это дело. Вот. А вот, возможно, с разными сказками, ну, по крайней мере, в детстве вам приходилось сталкиваться, соприкасаться. Вот. И вот все они, вот это все народное творчество, оно подразумевает... Первое, то, что в человечестве есть проблемы, у людей есть проблемы. Это первое. Второе, что каким-то таинственным образом какой-то герой, сверхъестественный герой, вот он побеждает зло и в конце концов торжествует. Вот у всех народов есть эта идея, и неспроста она есть. Она есть, потому что люди понимают очевидное. Первое, очевидно, что человечество находится в проблеме. Очевидно, всем было еще древним людям. Второе, они выражают свою надежду вот в этих мифах, что каким-то образом им хочется найти решение. Но есть одна существенная проблема. Во всех этих мифах или во всем этом народном творчестве проблема заключается в том, что у решений, которые они предлагают, нет основания. Это, кстати, типично не только для народного творчества с точки зрения литературы и мифологии. Это типично и для любой религии. Если вы внимательно посмотрите на любую религию, как бы она ни называлась, и как бы много последователей у этой религии не было, если вы внимательно изучите ее, вы обнаружите одно глобальное, существенное несоответствие, одну огромную проблему. Они говорят о спасении. Все говорят о спасении в той или иной форме. Но они не представляют обоснованного или законного, легитимного основания для спасения. Практически все религии построены на одном факте. Они построены на попытке самого человека посредством своих собственных усилий достичь решения своих проблем. Так вот, одна очень существенная проблема. Например, в чем суть этой проблемы? Эта проблема заключается в том, что человек, понимая, что у него есть проблемы, он хочет каким-то образом подключить небеса для того, чтобы эту проблему решить. Вы можете себе представить Бога сверху, божество. Каким-то образом люди представляют себе божество. Представьте себе человека с одной стороны, и представьте себе цель, которую человек преследует с другой стороны. Представьте себе цель с другой стороны. Вот так, представьте себе Бога, вот человек. Примитивная картина в следующем. Древний человек, люди, которые жили в примитивных условиях, он выходит на охоту, он знает, что ему нужно пропитание для семьи, и он знает, что очень часто он охотится и ничего не может поймать. Тогда что он делает? Он хочет убить быка для того, чтобы ему пропитать его семью. Он знает, что иногда попадается бык, иногда не попадается бык. И он догадывается, наверное, есть кто-то, кто быками распоряжается. Ну, типа как медведями, теми, которых вы смотрели, там кто-то их выводит, чтобы туристы увидели их там, или как-то привлекает туда, на то место, чтобы туристы посмотрели. Ну, это упрощенная, конечно, схема, но люди понимают, что они зависят как-то. И поэтому у них возникает такая идея. Что если я, или не идея, а это идеи учат их жрецы, я принесу этому Богу курицу, а он даст мне быка. Понимаете логику? То есть ты мне, я тебе. Любую религию возьмите, любую, она построена по этой схеме. Любая религия. Я должен что-то сделать, чтобы божество расположилось ко мне, и оно облагодатствовало меня спасением. Меняется только суть того, что люди должны Богу дать. Если древние люди давали курицу, кто-то считает, нужно 5 раз в день помолиться. Есть такая религия, которая утверждает, что нужно 5 раз в день помолиться. Вот. Кто-то считает, что нужно обязательно 7 таинств поучаствовать, 7 таинствах для того, чтобы иметь спасение и так далее. Самые разные теории, которые выдвигаются, но все они похожи на известного героя. Вы помните героя, который пытался вытащить самого себя за волосы из болота, да еще и вместе с лошадью. К сожалению, это не удается. Это не удается. Для того, чтобы вытащить себя, нужна точка опоры. И просто так за волосы себя не вытащишь. Так вот, когда Бог через пророка Исаию говорит, спасение грядет, приготовьте путь Господу, провозглашает спасение снова и снова, он не просто так говорит. It's not a wishful thinking. Это не просто благое пожелание. У этой вести о спасении есть прочнейшее основание. И это основание находится или представлено, детально объяснено в 53 главе книги пророка Исаии. Я бы сегодня хотел вместе с вами посмотреть на вот этот путь Вседержителя с точки сквозь линзу этой главы. Дело в том, что путь Вседержителя ведет нас на Голгофу. Он ведет нас к Искупителю. Без Голгофы, без Искупителя, без искупления, которое совершено Иисусом Христом на Голгофе, невозможен никакой разговор о спасении. Человечество не спасут гуманистические философии, человечество не спасут глобальные конференции о мире и согласии, человечество не спасут попытки сбалансировать экологию, сдерживание ядерных вооружений и так далее. Для того, чтобы человечество спасти, есть только один путь, есть только один инструмент. 53 глава – очень интересная глава. Она очень необычная глава, она очень необычно написана. Конечно же, это прежде всего необычно в том, что 750 год, примерно середина 8 столетия до нашей эры, предельно детально описанная Голгофская жертва Иисуса Христа. Детально представлен Христос здесь. Это, конечно, само по себе не вмещается в разум. И, как вы понимаете, помните, я уже говорил в самом начале о том, что люди, даже либеральные теологи, они даже придумали о том, что есть так называемый Deutero Isaiah или второй Исаия. И главная причина, почему они придумали, заключалась в 45 главе в слишком большой точности пророчества о Кире. То есть пророчества, как они считают, могут представлены быть только в общих словах, и как только что-то конкретизируется, здесь уже, они говорят, подтасовка. Не может быть. Слишком точно, слишком уже все сбывается. Но здесь возникает другая проблема. Дело в том, что 53 глава говорит не о Кире, она говорит не о событиях, которые произошли в 5 веке, она говорит о событиях, которые произошли в 1 столетии. И здесь, правда, тоже возникает одна проблемка. И многие-многие люди долгое время, ну, из либерального лагеря, и не только из либерального, некоторые даже, которые симпатизировали или как-то заигрывали с либерализмом, они утверждали, что, в общем, книга пророка Исаии и особенно ее 53 глава были написаны намного позже, были написаны христианами, они были просто подделаны для того, чтобы каким-то образом придать рассказу, легенде о Искупителе какую-то легитимность, подтвердив ее древними документами. Причина, почему об этом говорили, заключалась в том, что на протяжении многих столетий самый ранний манускрипт, который был доступен для исследования, манускрипт Ветхого Завета, я имею в виду, самый ранний манускрипт Ветхого Завета датировался 10-м столетием нашей эры. Понимаете, да, это 1000 лет после или 900 лет после рождения Иисуса Христа. И таким образом у людей было достаточно много оснований для того, чтобы философствовать, предполагать. Правда, этому всему противоречила известная историческая, известный исторический факт того, что еврейские книжники, которые переписывали Священное Писание, всегда были чрезвычайно точны. То есть, чтобы туда проникло что-то, и чтобы что-то подделать, но это нетипично было для характера еврейского отношения к Священному Писанию. Но вся эта проблема разрешилась очень необычным образом. В 1947 году, если вы помните историю, когда два шкодника, их послали пасти овец, или коз они пасли там возле Кумранских этих пещер. Вот. А они вместо того, чтобы пасти коз, они стали лазить по этим кручам. Вот. И один залез туда, куда никто не залазил, упустил камень и услышал, что он упал, ударился о что-то, о какие-то черепки. И он тогда позвал своего отца, и они с отцом открыли, стали обладателями самой дорогой древней библиотеки, которая когда-либо была открыта. вот, вот эти кумранские рукописи, в которых было очень много разных рукописей, ценнейших рукописей. Вот, самая интересная вещь для нас – это то, что там был полная, так скажем, копия или полное собрание книг Ветхого Завета, которые датировались как минимум вторым веком до нашей эры. Второе столетие до нашей эры. Это место, это было собрание книг, куда, вернее, в эту пещеру спрятали книги, так называемая группа Ессеев, может быть, слышали. Это была секта, которая... Они были отшельниками, вели отшельнический образ жизни, и когда римляне захватывали Палестину, то они просто спрятали все туда, в эти свои... Вот очень интересно, Бог использует даже Ессеи, они были немножко странные по своей сути, по своему учению, но Бог их использовал для того, чтобы в 47 году откопали, и один из интереснейших фактов, книга пророка Исаии, один в один, самая сохранившаяся книга. До сих пор для этого манускрипта построили специальный музей в Иерусалиме. Специальный музей. Один в один, точнейшие... Нет, практически нет расхождений между 10 веком, манускриптами 10 века и манускриптом второе столетие до нашей эры. И вот здесь, конечно же, у многих возник вопрос, каким образом? Ну, если бы даже и подделали, допустим, допустить идею, подделали, но подделали во втором веке, за 200 лет до того, как это произошло, как можно было так точно все увидеть? Но это одна интересная часть 53 главы, далеко не последняя. Есть еще одна очень интересная деталь. Эта деталь заключается в самой конструкции этой главы. Давайте попробуем начать читать ее вместе. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Вот теперь посмотрите, как начинается 52 глава. «Восстань, восстань, облекись в силу свою, Сион». Посмотрите начало 51 главы. «Послушайте меня, стремящиеся к правде». Послушайте, как начинается 54 глава. «Возвеселись, неплодные и нерождающие». Не обратили внимания, в чем разница между этими тремя, или нет, это не только тремя, между разными, чем отличается 53 глава? Заметьте, все эти остальные главы написаны в настоящем времени. Они написаны вот в этой ситуации. Он проповедует, он говорит, он провозглашает. 53 глава написана в прошедшем времени. Глаголы прошедшего времени. И многие богословы, они ломали голову над тем, каким образом, как же это объяснить, почему вдруг автор меняет, ну, он существенную коррективу вносит. И вся эта глава, она представлена, или большая часть ее представлена вот именно таким образом. Ответ или ключ к ответу на эту загадку мы можем найти в книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии, опять-таки, у нас нет возможности, к великому сожалению, если бы у нас было здесь 7 дней конференции с утра до вечера, то и их бы не хватило для того, чтобы обо всей этой книге поговорить. Но в книге пророка Захарии я процитирую вам одну главу, которая... очень о многом говорит и помогает нам понять. Это ключ к разгадке 53 главы. Книга пророка Захарии, 12 глава. 12 глава, 10 стих. 11, 12, 13 главы, 14 главы. Книга пророка Захарии говорят о Дне Господнем, о Великом Дне Господнем, то есть... о о пришествии Мессии. Когда люди в то время в Ветхом Завете говорили о пришествии Мессии, они всегда говорили о первом и о втором пришествии как об одном событии. Они не видели разделения между ними. Вот вы можете себе представить, вот так вот пророк стоит, он смотрит вдаль, вперед. Здесь он видит одно событие, а потом как бы вот такая, знаете, углубление, такая долина внутри, потом еще одна гора. И вот эти две горы, это первое пришествие и второе пришествие, они сливаются у него в одно событие. День Господень в действительности разделяется на две половины. Первая часть, когда Христос приходит первый раз, и вторая часть, когда Христос придет во второй раз. И вот когда Он придет во второй раз, посмотрите 10 стих 12 главы. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили». И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Речь идет о покаянии остатка израильского народа. Останется остаток. Именно ради него будет великая скорбь, и ради него будет тысячелетнее царство. Это исполнение Божьего обещания для народа израильского. И вот здесь конкретно написано, что эти люди, они будут рыдать, они посмотрят, узрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. И вот 53 глава, она как раз-таки и описывает, чем же будет наполнен их плач, когда они будут смотреть. Они будут смотреть на Христа в прошлом. И они будут тогда говорить, ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Вот, вот будут рыдать о Нем. Вот в чем смысл их рыдания. И мы ни во что ставили Его. И вот посмотрите дальше, 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи». Это еврей, остаток еврейского народа, который обращается к Богу. Вот этот дом Давида, о котором сказано. Они открывают для Себя, но Он взял на Себя наши немощи. И Он понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Заметьте, это просто один в один раскрывается картина того, как евреи распяли Христа. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклании, как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он исторгнут, отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Поэтому я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. как я уже сказал, как вы уже, наверное, видите, что эта глава – это действительно жемчужина. Не только книги пророка Исаии, это жемчужина Священного Писания. Удивительнейшая книга, глава, которая содержит в себе очень и очень много. Но мы только затронули несколько таких очень интересных ее граней для того, чтобы сфокусироваться на одном, на самом важном, на сути того, о чем эта глава говорит. Она говорит об основании для нашего спасения. Это, наверное, самое важное. Вот когда мы смотрим на природу, окружающую нас, когда мы понимаем, что Бог контролирует все, когда мы видим и осознаем, что Бог управляет народами, царями, процессами, которые происходят на земле или во вселенной, когда мы смотрим на все это, возникает другой вопрос. Если вы честный человек, то суть этого вопроса всегда сводится к нашей с вами греховности. Ведь мы так глубоко внутри понимаем, что мы грешные. Помните, что увидел Исаия, когда он увидел Бога? Первое, что бросилось ему в глаза? «Горе мне, погиб я, потому что я человек не с нечистыми устами». Вы знаете, когда люди рассказывают о том, что они вот такие духовные, они так к Богу приближаются, и когда в них не видно трепета и сокрушения, я не верю, что они приближаются к Богу. Невозможно. Невозможно приближаться к Богу и не сокрушаться, и не трепетать. Невозможно. Значит, человек ошибается. Может быть, он лжет откровенно, или же ошибается искренне. То есть он воспринимает желаемое за действительное. Он эмоциональную какую-то составляющую воспринимает как близость к Богу. Он, может быть, что-то внушение воспринимает. Но вот когда человек видит Бога, когда он приближается к Нему, то внутри человека есть ясное осознание «я грешен». Помните разницу между фарисеем и мытарем? Два человека пришли в храм помолиться. Вот эта разница между религией законничества и религией благодати. Религия законничества всегда сравнивает себя с теми, кто хуже нас. В этом смысл религии законничества. «Боже мой, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Так построена любая религия, как я уже сказал вам, если человек что-то немножко сделал для Бога, как бы в кавычках, то есть он пожертвовал что-то, он старался где-то там побеждать грех, он где-то там пытался преодолеть какие-то свои тенденции греховные и так далее. И человек уже записывает себе points, очки записывает в свою пользу, что каким-то образом он уже имеет право претендовать на то, чтобы вот приходить к Богу как фарисей. Мытарь совершенно по-другому приходит. Мытарь приходит, и он все, что он может сделать, он бьет себя в грудь, и он милости просит. «Будь милостив ко мне, грешным». Заметьте, речь не идет о том, когда Христос приводил эту историю, он не хотел сказать, что давать десятину и поститься – это плохо, как делал фарисей. Он не хотел сказать. И он не хотел сказать, что образ жизни, который ведет мытарь, это хороший. Он абсолютно далек от этого. Он все время говорил: иди впредь, не греши. Он освобождал людей от греха. Но вот одну вещь, которую он отметил очень точно. Он отметил тот факт, что если человек пытается найти спасение без голгофской заместительной жертвы Иисуса Христа, он его не получит. Кстати, там в 18 главе Евангелия от Луки, где приводится эта история фарисея и мытаря, в русской Библии есть одно слово, которое нет в оригинале. Там, помните, по-русски написано: «Сей пошел в дом оправданным более, нежели тот». Так вот, слово «более» в оригинале нет. Нужно читать так: «Сей пошел в дом оправданным, нежели тот», а не «тот». Фарисей не пошел оправданным. Он не получил оправдания, потому что его невозможно получить. оправдание, основанное на своей собственной праведности, невозможно получить. Конечно, этот факт имеет огромнейшие консеквенсы, последствия, огромнейшие. Вот посмотрите на нас с вами. Мы-то все понимаем, что мы спасаемся праведностью Иисуса Христа. Так, да, я думаю, никто в этом не сомневается, мне не нужно здесь убеждать людей. Думаю, что мы понимаем. Вот. Но вот ощущение своей собственной греховности у нас было, я надеюсь, хотя есть некоторые люди, у которых этого не было, у нас было в момент покаяния. Вот когда человек кается, когда музыка играет, неужели уйдешь, вот, когда, ну, какие-то условия вокруг приводят человека к тому, что он глубоко эмоционально осознает себя грешником. Проблема наша заключается в том, что для многих это последнее осознание своей греховности. После этого уже человек идет по пути, в котором ему просто вся система диктует то, что он должен быть, ну, хотя бы не хуже других, как минимум не хуже других, а вообще-то желательно лучше, чтобы он мог, ну, не в грязь лицом. Вот с братьями же и сестрами мы же сталкиваемся, и мы же все вот верующие, мы же все хорошие, и как только какой-то намек на вашу греховность. Вспомните реакцию. Мы можем признавать себя грешниками все вместе. Все мы грешны. Или же в общем, грешен батюшка грешен. Вот в этом случае мы можем признавать себя грешниками. Но как только обвинение во грехе становится специфическим, конкретным, вот здесь сразу вся наша внутренность, вся наша натура, она восстает. Как? Вспомните хотя бы один последний случай, хотя таких было очень много, когда кто-то даже хотя бы не обвинял, а хотя бы намекал на вашу греховность. И в этом проблема. Проблема заключается в том, что мы восприняли Евангелие однажды, но мы не живем Евангелием каждый день. Для нас вот эта жизнь Евангелием, она, ну, в лучшем случае сводится к песнопениям, в котором мы говорим о Голгофском кресте, о заместительной жертве и так далее. Нам ее трудно переживать для самих себя. Когда мы говорим о пути Вседержителя, мы говорим не только о том, что Бог основал Вселенную и контролирует ее. Мы говорим не только о том, что Бог контролирует людей, нации, царей, правителей и так далее, имея свой план. Но мы говорим о том, что у Бога есть реальный механизм, как нас провести по этому пути. И центральным элементом этого механизма является Евангелие, описанное в 53 главе книги пророка Исаии. К великому сожалению, у меня не хватает сегодня времени для того, чтобы подробно это разложить сегодня, поэтому мы перенесем этот разговор на следующую нашу встречу или следующую проповедь. Мы детальнее разберем эту главу. Сегодня я хотел бы подчеркнуть только несколько граней, буквально перед тем, как мы помолимся, только несколько граней, которые мы видим здесь, вот в этой главе. В этой главе очень удивительно сказано о Христе. Прежде всего, об Иисусе Христе сказано о том, что Он праведник. Вот сколько людей жили на земле, и никто никогда не мог сказать, что он праведник. У людей была праведность по вере. Помните, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вменилась праведность. Мы, конечно, говорим, великие праведники Ветхого Завета, там Авраам, Моисей и так далее. Но вы никогда не задавали себе вопрос, почему о всех этих праведниках подробно описаны их грехи? Это очень важная составляющая. Это не только, причина этого не только в том, что Священное Писание очень реалистично, а причина это в том, что Бог селективно выбирает, какие элементы жизни этих людей осветить, чтобы мы сегодня, соприкасаясь с ними, составили полноценную картину о Божьем плане спасения, о пути Вседержителя. И Он позаботился о том, чтобы о каждом сказано было. Помните, Ной, такой очень хороший, мягкий, пушистый, такой, что один-единственный спасся из всего. Вот тебе неудача после потопа. Помните историю? Авраам, то же самое. Единственный, которого Бог призвал оттуда, из Ура Халдейского, пришел, а здесь раз пролетел, второй раз пролетел, третий раз. Причем вещи, которые, ну, очень серьезные. И то же самое о Моисее вы читаете, о Давиде вообще говорить сложно. Теперь послушайте 10 стих, 9 стих, 53 глава, 9 стих. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха». Это чрезвычайно важное утверждение, которое ясно указывает: Мессия – Бог. Никто из людей, самые великие люди Израиля. Читайте к Евангелию от Матфея, первая глава. Евангелие от Матфея написано евреям. И для этого нужно было подчеркнуть связь Иисуса Христа с еврейской династией, с двумя ключевыми фигурами в еврейской истории – Авраам и Давид. То есть вот их-то выше всего евреи ценили, ими дорожили, и все время, помните, читайте вот книги царств, и вы встречаете такие выражения: «хорошо поступал царь, но не так, как Давид». То есть Давид – это эталон, это стандарт. И вот здесь мы встречаем такую ситуацию, или мы встречаем такую грань, которая показывает, что Мессия выше Давида и выше Авраама. И вот его праведность, которая его, она является центром всего того, что Бог через него сделает. Но во всем остальном, что Бог через него сделает, мы поговорим в следующий раз, послезавтра. Вот. Я надеюсь, что... Давайте попробуем так. Вот, как я уже говорил, мы здесь очень заняты все. Заняты предельно. У нас столько нужно раз в буфет сходить, столько нужно со всеми переговорить, нужно еще и успеть и на экскурсию, и в парную, и многие разные у вас здесь appointments уже есть и так далее. Вот я теперь понимаю, почему пенсионеры говорят: не думай, что на пенсию у тебя время будет. Вот, если его нет сейчас, почему я об этом говорю? Я думаю, что у многих нет времени почитать Библию за это время. Давайте сделаем так. Вот завтра и послезавтра внимательно почитайте 53 главу. Просто внимательно, если вы умеете на разных языках читать, в разных переводах, почитайте в разных переводах и попробуйте вот приготовить себя к тому, чтобы мы могли углубиться в эту главу и вот этот путь Вседержителя открыть для самих себя. Открыть его богаче. А сейчас давайте мы помолимся. Давайте предстанем перед Господом и поблагодарим Его за эту удивительную гармонию, за милость, которая не поколеблется. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость Господня пребывает вовек. И эта милость имеет прочнейшее основание в нашем Господе Иисусе Христе. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за это время, которое Ты нам даешь. Благодарим за богатство Твоей милости. Благодарим Тебя за то, что она является центром Вселенной. Мы знаем, что без Твоей милости мы не могли бы просуществовать и мгновение. И поэтому сегодня, когда мы открываем истину Твоего Слова, и когда мы видим Тебя, Святого, Вечного, который настолько возлюбил нас, что послал Сына Своего Единородного, для того, чтобы Он стал нашим Спасителем. Благодарим, Господи, Тебя за это. И сегодня мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в том, чтобы мы могли ценить то, что Ты сделал для нас. Мы нуждаемся в том, чтобы Евангелие, оно было не только причиной нашего спасения, но и источником нашей жизни. Благослови нас, Господи, чтобы эти оставшиеся дни, они углубили нас в понимании Тебя и в следовании за Тобой. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.